через несколько секунд.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть утром крымским свободным. С вами «Доброе утро, Крым». Это программа утренняя от радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу мы с вами в 9.00 по крымскому времени. Катя Некреча и Сергей Макрушин
привет,
вот рядом.
Привет.
Уже мы готовы с вами пообщаться.
Готовы пообщаться. Готовы вам напомнить, что нас можно слышать на 105.9 FM частоте. Также нас можно слышать на средних волнах 648 AM. Можно нас видеть во время наших трансляций в Facebook и на YouTube страницах Крым Реалии. Также ведется прямая трансляция нашего эфира на сайте Крым Реалии. Под нашими трансляциями в Facebook и YouTube вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы, излагать информацию, которая у вас есть. Мы стараемся все читать.
Ну и также звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Поэтому не теряйте времени, подсоединяйтесь к этому эфиру и задавайте свои вопросы или рассказывайте, в общем-то, что на душе у вас, или какими-то новостями делитесь. Будем всегда рады. Ну, а сегодня мы поговорим о том, что же случилось в Джанкое. Говорят, там из-за непогоды школа осталась без крыши. Также еще одна из тем – это о том, что в Крыму будут искать иностранных агентов. Это главная тема нашей программы.
Я думаю, это процесс не прекращающийся на самом деле, но да, будем об этом говорить в связи с изменениями в российском законодательстве, за которые вчера в третьем окончательном чтении проголосовала Госдума России.
Ну и третья тема, о которой мы поговорим сегодня – пчелиная и сахарная головка, крымские села в центре внимания. Что же это такое, узнаем в нашем эфире сегодня.
Новости.
Начинаем мы с новостей.
С главных новостей. Арестованный в Крыму украинский активист Олег Приходько содержится в спецблоке следственного изолятора в Симферополе. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.
Олег Аркадьевич на данный момент выглядит достаточно неплохо. Жалоб на здоровье критических нету. Лекарства ему передают своевременно. Он содержится также в спецблоке, в камере так называемой «двойки». С ним мы сегодня обсуждали ход нашего дела. Напомню, что его обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Олег Аркадьевич также попросил меня передать всем слова благодарности, кто следит за его делом, за делами других политзаключенных.
Также адвокат подтвердил, что семье Приходько отказывают в свидании с ним. По словам Назима Шейхмамбетова, это уже сложившаяся практика в Крыму, но адвокат намерен обращаться в соответствующие органы и, если будет необходимо, обжаловать отказы. Напомню, что украинский активист Олег Приходько был задержан российскими силовиками в Крыму в октябре этого года. Российское ФСБ предъявило ему обвинение в подготовке к террористическому акту в городе Саки и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Своей вины Олег Приходько не признает. И по решению суда активист останется под стражей в СИЗО до 10 декабря этого года. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы из-за ареста в Крыму Олега Приходько».
Важные события.
Депутату поменяться с зарплатой с медиками. В детской больнице Севастополя собрали жалобы пациентов. Посетителям Севастопольской детской городской больницы номер 5 предложили анонимно высказать мнение о работе учреждения. Для этого в больнице установили специальную доску. По наблюдению корреспондента, мнение о работе больницы писали как пациенты, так и медики. На стенде появились надписи «Приведите зарплату врачей в соответствии с их работой, меньше платите депутатам, сделать центральную дорожку в больницу, отремонтировать лифт, как с детям с переломом ходить на верхние этажи». Были такие записи, как «Меня все устраивает», «Делать больше талонов на записи», отменить запись электронную, депутату поменяться зарплатой с медиками и другие.
По информации корреспондента Крым Реалии, до аннексии Крыма и Севастополя в детской больнице города работал буфет, аптеки, магазин игрушек. Больные с травмами принимались на первом этаже. Новая российская администрация убрала из больницы буфет, торговые точки и открыла молельную комнату церкви УПЦ Московского патриархата. За продуктами пациенты вынуждены ходить к ближайшим магазинам более 100 метров.
Зато пища духовная, вот прям под боком.
Слушай, мы с тобой мыслим одинаково.
Ну, конечно.
Насколько мы просвещенные люди, оба, понимаешь? Зачем, конечно же, зачем пища физическая, если есть духовная?
Молебен входит в медицинскую страховку, мне интересно.
Или отдельно, да, оплачивать эти услуги, не знаю.
Как вообще это интегрируется в систему здравоохранения? Вот
главное,
интересно.
Что, я так понимаю, этот молебен на первом этаже, да, то есть даже с травмой, ну, то есть, это, чтобы удобно добираться.
До второго, может быть, и не доберетесь, но до молельной комнаты этой, да, можно добраться легко.
Да, ну, смотри, это такая, наверное, я не знаю, как нормальная практика или нет, это может быть, наверное, то есть, да, для людей, которые...
Теперь нормально.
Верующие и хотят, ну, не знаю, в американском фильмах я, например, видела такие сцены. Ты видела или нет, что там в больницах, когда и вот эти вот сцены, когда там у тебя кто-то, в общем-то, там или при смерти, или что-то такое, и этот персонаж из фильма идет вот в такую вот как бы маленькую церковь, которая в больнице находится, в эту комнатку, и там вот... Ну, ты что, ни разу
но
не видела, не сериал, ни фильм такой?
Речь, прежде всего, о приоритетах.
Да, безусловно.
То есть сначала все-таки лечение, да?
Да, а потом уже пища духовная. Вот видишь, о приоритетах. И, ну, я не знаю, слушай, можно, конечно, вообще поставить определенные комнаты, чтобы через них только можно было пройти на прием к врачу и прочее, прочее. Можно по-разному к этому относиться, да? Но, тем не менее. Ну, вот можно...
Можно на храмы делать вывески больницы.
Может быть и такое, может быть и такое. Ну, на самом деле, нужно еще сказать, да, в этой новости у нас есть еще информация, что в начале июля правительство Севастополя обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить в городе 3 больницы. Власти Севастополя добавили, что подрядчиком строительства необходимо назначить российскую госкорпорацию Ростех. Совпадение не думаю. Ну, в общем-то, главное, что такой запрос есть, и как мы увидели, что разные абсолютно комментарии у людей от тех, кто меня все устраивает, возможно, ты писал депутат, и от другого человека, который написал депутату поменяться зарплатой с медиками. Может, это медик написал. Ну,
Как вам такая история? Как вам наличие молельной комнаты в больнице? Пишите нам в комментарии, а мы продолжаем.
Крымчане имеют право знать.
Винзаводы Крыма продолжают уходить с молотка, пишет ресурс «Примечания». Очередным лотом стал Симферопольский винодельческий завод, который продают за 249 миллионов 200 тысяч рублей. Согласно данным портала «Крымология», завод был основан в марте 1959 года и стоял у истоков коньячного производства Крыма. Сегодня он выпускает 7 разновидностей ординарных коньяков и 4 марочных – Ай-Петри, Неапольскивский, Скиф, Симферополь, а также коллекционный коньяк «Старый Крым». Итоги торгов подведут в декабре.
В декабре 2017 года олигарх, учредитель акционерного банка «Россия» Юрий Ковальчук приобрел почти 1,5 миллиарда рублей за 1,5 миллиарда рублей винзавод «Новый Свет». В период российского губернаторства Дмитрия Овсянникова чиновники Севастополя вели войну с заводом «Инкерман», который фактически является активом украинского бизнесмена Валерия Шаматия. В 2014-2015 годах он избежал национализации. Шамати или «Инкерман» вопрос?
Завод, судя по всему.
Но позже новые власти города расторгли с ним договор аренды земли и имущества.
С молотка должны были пойти виноградники, связанного с «Инкерманом», совхоза «Качинский плюс». Да, среди покупателей называли сельскохозяйственный холдинг на тот момент главы Минсельхоза России Александра Ткачева. Также по информации «Примечаний» продолжают ходить слухи о скорой продаже предприятия «Массандра».
Ну вот.
Новости.
Вот, собственно, новости. Вот, хотела я что-то прокомментировать, но уже забыла, что, если честно, потому что у нас музыкальные новости в эфире.
Музыкальные, давай.
Я так это дело люблю. Певица Джамала, которую, думаю, что все прекрасно знают, представила клип на песню «Цена правды» к одноименному фильму о Голодоморе. Режиссером музыкального видео выступила Катя Царик, известная своими работами для таких артистов, как Наталья Могилевская, группа Скрябин, Скай и других. В съемках клипа приняли участие музыканты оркестра «Виртуозы Киева». В музыкальном видео были использованы кадры из фильма «Цена правды». Очень красиво эти кадры выглядели в клипе, во всяком случае, фильм еще не видела. Фрагмент песни в исполнении Джамалы мы с вами сейчас послушаем.
Спудивайся.
клип я уже смотрела, ты еще не смотрел, наверное, Сергей.
Нет, еще не смотрел.
И там очень вот и эта песня, она, конечно, так вот начинается, вот это вот начало буквально песни, первая часть, и очень спокойно, очень низкий такой, как это сказать, голос, ну, то есть там такая игра голосов, и бэк-вокала у Джамалы всегда классная. А потом такое нарастание идет, очень эмоциональная, конечно, песня. Как рассказала Джамала, ее поразила история, послужившая основой для картины. В центре повествования обычный журналист, который, по словам певицы, проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Фильм «Цена правды» украинским зрителям лично представит польский режиссер Агнешка Холланд. 28 ноября кинолента выходит в украинский прокат. В общем-то, нужно еще да, отметить, наверное, сказать, что это все в контексте дат и событий, да, потому что вот уже в эту субботу, то есть... Нет, 23-го. Завтра уже, 23 ноября в Украине будут вспоминать этот день памяти жертв голодоморов, и весь мир, и, безусловно, Украина будут вспоминать об этой страшной трагедии 32-33 годов. Это 86-я годовщина, и... В 16:00 по киевскому времени есть уже такая традиция, что люди зажигают свечи, ставят свечи у окна. Да, и таким образом, вот, в общем-то, солидарность вокруг этой даты и напоминание о том, что мы все помним, да, и вот такая вот дата ожидается в ближайшую субботу, вот уже завтра, в Украине.
Новости.
Далее продолжаем. Новости уже не такие важные и серьезные, но, тем не менее, интересные. Катя, веришь ли ты в Деда Мороза? Верила ли?
Давай так.
И когда эта вера ушла, вот расскажи.
Деда
мне,
Мороза, в Санта-Клауса, в Святого Николая. Ну, в детстве, да, конечно, подарки под елкой, которые неожиданно появлялись. Я думаю, что не скажу, до какого возраста, но думаю, что в каком-то таком возрасте,
а ты помнишь,
типа лет до пяти.
Как тебе правда открылась вообще о том, есть ли он, нет его?
Не знаю. Ну, так не было такого, знаешь, что я прям верила, и тут резко как-то вот бац, я увидела, как родители этот подарок подкладывают. Я все как-то было, и думаю, что мягко и естественно. Травмы у меня нет.
На самом деле родители – это агенты Деда Мороза.
Это, кстати, да.
Итак, о чем новость? Исследование Яндекса. Что спрашивают дети про Деда Мороза? К Новому году Яндекс составил топ-10 популярных запросов про Деда Мороза с вопросительными словами. Их задавали российские дети в период с 12 ноября 2018 года по 12 ноября 2019 года. На первом месте рейтинга оказался вопрос, как написать письмо Деду Морозу. На втором – что попросить у Деда Мороза. На третьем – где живет Дед Мороз. Наверное, на тот случай, если он на первое письмо не ответил. Поехать и спросить его. Дети также интересовались его возрастом, как называют Деда Мороза в разных странах, какой номер его телефона, откуда он появился, когда празднует свой день рождения и как он выглядит на самом деле. Некоторые же спрашивали у Яндекса, как вызвать дух Деда Мороза.
Это уже что-то из разряда мистики. Да, слушай, я думаю, что, конечно, очень классно и для взрослых, которые уже знают о том, что... Ладно, не буду говорить, что знают о том, что вдруг нас смотрят дети, а о том, кто там, может быть, не верит существование для тех, кто верит. Вот, например, поездка в Лапландию, это же, наверное, как-то вот шедеврально.
Шедеврально, это настоящее приключение, но...
Это самое вот, ближе всего.
Там же
всего.
Можно не найти ведь точного адреса, да, наверное, нет?
Ну, какая разница, все равно будешь близко и рядом, знаешь, ну, совсем рядышком. Я думаю, что это как-то ощущается. Это круто. Если вдруг у вас такой опыт был, такой поездки, пожалуйста, напишите нам в комментариях, потому что мы тут немного говорим уже о путешествиях, переписываемся точнее.
В комментариях
числе...
обсуждают другое, Екатерина.
Что? Что там обсуждают?
Как бы вы думали, что там обсуждают?
То, что там обсуждают унитазы.
И 20 пар трусов пропавших. Да,
это, конечно, новость в топе, топ of the top. Это правда, да. Но, тем не менее, там есть еще немного про путешествия, Сергей.
Пишет нам Виктор Соловьев, я сам Дед Мороз. Вот мы узнали, собственно, кто это.
Вот, скажите теперь свой адрес, что там, свой номер.
Чтобы дети могли к вам приехать.
И не только дети, но и мы с Сережей, чтобы могли написать свои пожелания на Новый год.
Много неполученных подарков, которые я просил у Деда Мороза, скопил. Собственно, за 32 года-то скопилось, да. Вы напишите, где забрать.
Да. Так, а скажи, а у тебя вера в Деда Мороза непоколебимая была? До какого момента? Или...
Однажды меня мне открыл глаза на порядок вещей мой брат.
Старший?
Да, чем меня очень сильно расстроил вообще, mm-hmm. очень сильно. Но на самом деле продолжалось это недолго, потому что подарки тогда я все-таки получил, и
а сколько
это
тебе было
утешительным.
А сколько тебе было лет?
Я не помню, но я уже тогда ходил в школу.
Oh.
Да, возможно, какой-то mm-hmm. из первых классов.
Mm-hmm. Ну, брат дает, конечно, с другой стороны.
Ну, пора уже было, на самом деле.
Надо было на выпускной.
Из университета.
Испортит праздник окончательно.
Кстати, ты знаешь?
Есть, возможно, это подсказка для старших братьев и сестер, как поиздеваться совсем над своими младшими, только в конце выпускного.
А может быть, это в детском саду был? Ну, вот уже не помню, когда это точно случилось.
Ну, плюс-минус уже осознанный возраст.
Помню, кто мне принес эту весть, да.
Этот человек останется в твоей памяти навсегда.
Ну, конечно.
Напишите нам, пожалуйста, что с вашими детьми, верят ли они в Деда Мороза или Санта-Клауса, или в Святого Николая, да, как вы, в общем-то, подарочки показываете, что это от вас, или все-таки пытаетесь как-то вот сделать видимое, что это Дед Мороз передает, например, да. Напишите в комментариях, и также можете звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926, не только по этой теме, но по всем разным темам.
Новость.
Вот, мне интересно...
Каждому Деду Морозу по Снегурочке. У нас уже лозунги в комментариях пошли.
Да, вот ну, понятно, ну, как бы, да,
а как же
внучка у каждого дедушки, там, внучка, да, внучок, все, в общем-то, логично, нормально. И мы сейчас поговорим про погоду, и интересно, в общем-то, что с погодой действительно, и что будет в Новый год тоже с погодой, тоже интересно, сможет ли Дед Мороз прилететь на своих оленях?
Будет ли лётная погода?
Да, будет ли лётная погода, потому что если снега не будет, как-то, наверное, и дымоход не будет работать, греть нечего будет.
Сани не поедут без снега.
Да, поэтому это все, в общем, связано, как мы видим. Поэтому в Симферополе на южном берегу Крыма 22 ноября прогнозируют усиление ветра. Температура воздуха не поднимется выше 9 градусов. Минувшую ночью сильные порывы ветра сорвали часть крыши со школы номер 7 в Джанкое. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе российского МЧС в Крыму.
Подконтрольной России глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов сообщил Крыминформу, что из-за инцидента в школе сегодня отменили занятия. Цитата. «В первую очередь займемся разборкой завалов. В школе сегодня объявлен неучебный день. С понедельника занятия будут возобновлены. Ну и затем восстановление. Сейчас работаем над этим», сообщил он.
Как сообщает Гидрометцентр Крыма, в Симферополе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 3, плюс 5, ночью минус 1, даже есть минус 3. В Севастополе облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 7, плюс 9. На южном берегу Крыма не ожидается существенных осадков. Также температура воздуха ночью и днем плюс 5, плюс 7. И Керчь.
В Керчи сухо. Температура воздуха ночью опустится до минус 4 градусов. Днем может подняться до 4 градусов тепла. На выходных 23-24 ноября в Крыму прогнозируют незначительное потепление. Ветер, обещают, утихнет, обещают синоптики. Ну вот нам наши зрители на Ютьюбе пишут, что холодно в Симферополе, уже дубленки в ход пошли.
Ого,
вот так,
ну конечно,
да. Слушай. Ну минусовая температура уже ночью, поэтому да.
Ну да, минус один, ой-ой-ой, какая...
Это, а знаешь, как...
Я рассуждаю как Материкова, понятное дело, потому что то, что вам кажется, что это холодно, понимаешь?
Но там еще неделю назад тепло было очень-очень.
Ну да, перепад, конечно,
да, такой перепад температуры очень сильный. Спасибо за ваши наблюдения, присылайте их нам. Мы обязательно зачитаем их в эфире.
Да, и в то же время мы готовы, безусловно, с вами обсудить все темы, которые и вам интересны, которые поднимаются в этом эфире. У вас есть всегда возможность озвучить свою мысль в этом эфире и также пообщаться с нашими экспертами, которые включаются или находятся в этой студии. Поэтому 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма. Ну, а мы переходим к центральной теме нашей программы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что нас можно слышать на FM-частотах 105.9. Нас можно слышать также на средних волнах 648 АМ. Онлайн нас можно слышать на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там же у вас есть возможность задавать свои вопросы, комментировать, излагать ту информацию, которая у вас есть, делиться нашими эфирами с друзьями. Кроме того, у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. 21 ноября депутаты Госдумы России большинством голосов приняли в третьем окончательном чтении поправки к закону о СМИ. Теперь, судя по тексту, средством массовой информации иноагентом может быть признан любой человек, который распространяет информационные материалы и получает деньги или иное имущество, так указано в правках, от иностранных государств и их государственных органов. Вот об этом поговорим, но перед тем, как перейти к разговору о новых изменениях в российском законодательстве, да, давайте поговорим о тех изменениях, которые были приняты ранее. В России уже существует практика присваивания звания иноагентов, статуса иноагентов, как средством массовой информации, так и общественным организациям. И с нами на связи Лев Пономарев, российский правозащитник, основатель движения «За права человека». Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам о вашем опыте. Вот движение, да, о котором я сказал, «За права человека», если не ошибаюсь, оно было ликвидировано в России Верховным судом как раз-таки на основании вот этих предыдущих изменений в российском законодательстве, да, по статусу иноагента. Расскажите об этой истории, почему вашу организацию признали иностранным агентом и почему это привело к закрытию в итоге.
Видите, здесь все-таки некая предыстория всего этого есть. Дело в том, что правозащитные организации в России еще с 90-х годов, собственно, так же, как и на Украине, финансировались зарубежными фондами, потому что в 90-е годы вообще денег не было. Да и наука вся финансировалась за счет зарубежных в значительной степени. Не вся, конечно, но значительно. Сохранилась наука в значительной степени благодаря помощи зарубежных фондов. Но потом, когда пришел к власти Владимир Владимирович Путин, стала работать логика, раз люди получают деньги из-за границы, значит, они враги. Но я должен сказать, что, конечно, эта логика ущербная. И дело в том, что за граница это правозащитники, они именно свою правозащитную деятельность получают деньги. Им никакие государственные учреждения за рубежом не дают никакие, значит, наказы. Нет заказчика, скажем так. Но этого люди в погодах не понимают. Но в результате никаких альтернативных источников финансирования, несмотря на то, что в России довольно много денег появилось, значит, у правозащитников тоже не появилось. Бизнесу просто реально запрещали давать деньги правозащитникам. Был создан президентский грант, который под давлением правозащитников, я этим много занимался, в конце концов стали выделять какие-то деньги правозащитным организациям, но это постепенно такой тонкий ручеек иссяк, значит, эти отдавили, отодвинули от, значит, правозащитников от кормушки, более как серьезные, скажем так, люди. И теперь все правозащитное движение снова финансируется только из-за границы. Поэтому, когда принято было решение, что все эти организации являются иностранными агентами, это, конечно, было просто уничтожение, моральное как бы уничтожение, значит, правозащитников, предполагая, что люди не будут обращаться к иностранным агентам. Реально был реестр создан, и в реестр были включены, если посмотреть, то почти все заметные правозащитные организации. Но это не произошло. Народ доверяет правозащитникам, обращается, так сказать, и мы пишем, помогаем им. Много людей, которые к нам обращаются, совершенно разных категорий. И в конце концов, они придумали следующее. По некоторым организациям, то есть само статус иностранных агентов позволяет работать в России. Но, конечно, это оскорбительно. Конечно, за отдельный отчет очень сложный финансовый. Но после этого появилась возможность отдельных правозащитников уничтожать, делать доносы о них. Они же иностранные агенты, они, значит, разрушают российскую государственность. И уже выборочно стали, в последнее время, буквально вот год назад, стали отдельные организации уничтожать. Вот так уничтожено движение «За права человека». Но, правда, только суд первой инстанции ликвидировал мое юридическое лицо на моей организации. Но еще впереди апелляция. Но я понимаю, что, конечно же, они не сохранят юридическое лицо моей организации, поэтому я буду 30 числа создавать новую общероссийскую организацию с тем же названием, но при этом без юридического лица. То есть это затруднит, конечно, бесспорно, работу и уменьшит количество людей, которые работают у меня в офисе. Но в регионах люди давно уже бесплатно работают, правозащитники. Это волонтеры, это люди, которые борются за правду, защищают других людей. И все равно это не остановить.
По вашему мнению, вот расширение этой практики, да, применения статуса иноагента, теперь уже и физические лица могут быть объявлены иноагентами, к чему это приведет?
Это тоже опять сознательный шаг. Я должен сказать, сейчас уже идут подробные комментарии авторов этого закона. Сам по себе закон, конечно, безумный. Но они говорят, не волнуйтесь, мы будем его выборочно применять. То есть прокуратура и Министерство юстиции будут сами решать, кто является, какое физическое лицо, является иноагентом или нет. Я должен сказать, это абсолютно антиконституционная вещь, оскорбительная уже для физического лица. Бесспорно, антиконституционная. Раньше по обращению Конституционный суд, когда по иноагентам делали, юридическим лицам, говорили, что это юридическое лицо, оно как бы у него нет достоинства, как бы, юридического лица. Сейчас уже у физического лица бесспорно есть достоинство, это оскорбление достоинства человека, которое запрещено Конституцией Российской Федерации. Но при этом они выборочно будут людей, так сказать, те, которые наиболее эффективные люди, которые борются против нарушений прав человека. А этих людей в России, к сожалению, нарушений прав человека от власти идет очень много, потому что страна фактически постепенно становится тоталитарной, и каждого вот такого эффективного человека, а это не только правозащитники, это гражданские активисты, которые борются уже за конкретные, значит, нарушения конкретных прав, допустим, экология, там, жилье и так далее, они будут просто ставить на, как говорится, клеймо такое ставить. Но я уже написал на «Эхе Москвы», что хорошо бы тогда, чтобы это было видно, а то так люди не будут понимать, с кем они имеют дело. Я предложил сделать желтую звезду, как это было в нацистской Германии, но уже пятиконечно.
Благодарю вас за комментарий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, Сергей. Хотел бы вопрос задать вашему собеседнику. Вот российское законодательство в области иностранных агентов практически полностью скопировано с американского аналогичного законодательства. И там же госпожа, вот у нас такая Бутина была, которая 2 года в США отсидела только за то, что она не зарегистрировалась как иностранный агент, именно как физическое лицо. Вот прошу его прокомментировать данную ситуацию. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Лев Александрович. Да, пожалуйста.
Это хороший вопрос. Так сказать. Дело в том, что действительно есть в Соединенных Штатах закон ФАРМ. Я его смотрел, я не знаю, вот звонящий смотрел его или нет. Во-первых, он принципиально отличается. Там действительно говорится о физических лицах, которые получили задание от правительственных чиновников другой страны и выполняют это задание. Это первое. И Путин как бы признался в этом, потому что не они пишут, вот как правозащитники, они пишут заявку на грант, где перечислено все, чем они занимаются. И в заявках на грант мы пишем консультирование людей, так сказать, обращение в суд, взаимодействие с государственными органами в интересах этого человека. У Бутина ничего такого не было, первое. А второе, не случайно называется только одна фамилия Бутина, потому что других примеров фактически за все там 40-летие, там, может быть, больше уже 50-летия работы этого закона, кроме, может быть, периода войны с гитлеровской Германией Соединенных Штатов, не было за все вот мирное развитие Соединенных Штатов. В этом смысле таких примеров, ну, может быть, не одно, может быть, там еще пара случаев были. То есть это исключительное применение
законом ФАРМ, вот этого закона в Соединенных Штатах Америки. А у нас он будет тотально применяться, бесспорно. И он был принят, этот сам закон был принят во время войны с Германией, когда действительно было военное противостояние. Я бы хотел понять, у нас есть военное противостояние с демократическими странами или нет? Потому что фонды, которые дают деньги, они чаще всего международные, они не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. И многие фонды уже признаны нежелательными организациями в России. В частности, вот я называл фонд Сороса и так далее. Фонд, который спасал российскую науку в 90-е годы.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Лев Пономарев, российский правозащитник, основатель движения «За права человека». Мы продолжаем эфир. И с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Вы, наверное, уже ознакомились, да, с теми положениями закона, за которые проголосовала Госдума России. Что, по вашему мнению, может измениться для журналистов, которые работают как в России, так и в соседнем Крыму?
Вы знаете, вот это и для меня пока остается большим вопросом. И, собственно, главная проблема этого закона на сегодняшний день для меня заключается в том, что я не знаю, что именно этот закон будет от меня требовать. То есть есть как бы два варианта. Это, ну, более или менее в таких условиях хороший путь развития событий. Это если просто нужно будет каким-то образом задекларировать свою принадлежность вот к этой категории, такой как иностранный агент. И плохой путь развития событий, достаточно печальный, если это будет признание иностранным агентом, будет нести какое-то обременение. Какое обременение это будет нести? Материальное или там юридическое, или еще какое-то, мне сложно сказать, и, к сожалению, я так и не понял, есть ли такие положения или нет таких положений. В то же время, ну, определенную долю оптимизма вот в таких условиях вселяет заявление одного из депутатов Государственной Думы, который комментировал это принятие этого законопроекта. Он говорил о том, что он как бы должен приниматься, реализовываться, точнее, в ответ на какие-то дальнейшие недружественные, в кавычках, действия со стороны там западных стран, не помню точно, или Соединенных Штатов Америки конкретно, вот, в отношении российских журналистов, то есть журналистов, работающих там в корпунктах RT или других российских СМИ за рубежом. Вот, то есть об этом я это говорю, ну, говорю в контексте оптимизма, что может быть автоматически всех скопом сотрудников там и журналистов, сотрудничающих с иностранными изданиями, не признают иностранными агентами и не начнут как-то применять к ним какие-то обременительные меры.
По вашим ожиданиям, будет ли использована эта практика в Крыму непосредственно? И насколько активно ее будут использовать?
Я думаю, что если прецедент возникнет, то есть риск, к сожалению, в нынешних условиях, что в Крыму эта практика может быть использована, причем использована в такой гипертрофированной форме.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Далее скажу, что перед финальным голосованием за эти изменения в российском законодательстве 10 правозащитных организаций опубликовали общее заявление, в котором указываются риски, которые могут быть после того, как эти изменения в законодательстве вступят в силу. И о них мы поговорим с Натальей Звягиной, руководителем российского отделения Amnesty International. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте пройдемся по непосредственно этому закону, да, который был принят. Какие главные риски он в себя несет? На что вы обращаете внимание в своем коллективном заявлении вот, от 10 известных правозащитных организаций? Алло? Не слышно, да? Хорошо, мы сейчас попробуем восстановить связь. Я напомню, что мы обсуждаем изменения в российском законодательстве. Это поправки к закону о средствах массовой информации, за которые проголосовали депутаты Госдумы в четверг, 21 ноября. Касается он назначения, определения статуса иноагента. Теперь, судя по тексту, средством массовой информации иноагентом может быть признан любой человек, который распространяет информационные материалы и получает деньги или иное имущество от иностранных государств и их госорганов. Давайте послушаем комментарий депутата Госдумы Андрея Палкина, который голосовал за этот закон. Комментарий записал канал «Настоящее время».
Я, конечно, на сегодняшний день считаю, что ограничение какое-то нужно. Сегодня вы знаете, что на гранты и спецслужб в том числе существуют и работают множество, так сказать, легальных и нелегальных структур, которые так называемая пятая колонна. Ну, нужно признать, что она есть. Вы, наверное, тоже согласитесь с этим есть. Другое дело, что, скажем, блюдя за чистотой рядов, скажем так, иногда можно выплеснуть и ребенка вместе с водой, чтобы не было перегибов. Но считаю, что в данном случае свою лепту внесет, так сказать, в развитие и демократии данный закон. И...
Демократии?
Ну а как? Любая демократия, она держится в том числе и на ограничениях. А как вы считаете, сегодня, вы знаете, у нас ситуация в стране, она довольно-таки напряженная. Вы это видите, вы это понимаете. И сегодня, чтобы выстоять в этом суровом мире, да, надо, скажем, добавив позитива, но в то же время стремиться урезать там, где мы видим, и могут быть проблемы. А они могут быть, могут быть. И мы не хотим, чтобы эти проблемы были. Ну, по крайней мере, я говорил про пятую колонну. Стимулировать ее развитие смысла нет. У меня претензии есть и независимым медиа, в том числе по той простой причине, что сегодня эта независимость зачастую перерастает в открытый конфликт с государством в том числе. И поэтому ограничения должны быть во всем. Независимых медиа тоже нет и ни в одной стране. Это вы тоже знаете. Поэтому мы живем по лекалам, не нами сшитыми, самое, но нам приходится жить в этом суровом мире.
Напомню, что это было мнение депутата Госдумы Андрея Палкина. Он рассказал, почему голосовал за этот закон. Итак, с нами на связи Наталья Звягина, руководитель российского отделения Amnesty International. Наталья, давайте пройдемся по основным рискам, которые несут в себе эти правки к закону о СМИ, за которые проголосовала Госдума. В чем проблема? Расскажите.
Да, давайте смотреть. Это, конечно же, очевидно, очередная попытка завинтить гайки в интернет. Потому что основная идея этого закона заключается в том, что любой человек, который распространяет информацию, в самом широком смысле этого слова, то есть там не написано, это закон против блогеров. Это может быть, конечно же, в первую очередь против блогеров, но фактически может быть распространено и на стенгазету, которую вешают в туалете своего предприятия какие-нибудь сотрудники фирмы. Кто-то распространил информацию неопределенному кругу лиц, это может быть один человек или 28 тысяч, и получил при этом иностранные деньги. Получил это, очевидно, на счет, потому что ту наличку или там какие-то продукты питания, которые вам передала бабушка, никак никто проконтролировать все равно не сможет. Соответственно, если у вас есть два вот этих момента, то вы, может быть, признаны иностранным агентом.
Вот я хотел уточнить на таком прикладном примере, да, чтобы, возможно, и наши слушатели лучше понимали. Если у человека есть блог на YouTube, и он его монетизировал, и получает от компании YouTube деньги за рекламу, это тоже может быть стать основанием для признания иностранным агентом?
Да, абсолютно. Это очень верный пример. Иностранная компания или организация, которая признана иностранным агентом уже. То есть, например, радио Кремлялии или организация Мемориал, например, да, правозащитная, дает вам какой-то там микрогрант или платит вам небольшой гонорар за то, чтобы вы помогли ему сделать ролик, и вы автоматически превращаетесь тоже в человека под риском стать иностранным агентом. Но и обычная иностранная организация, просто коммерческая фирма, YouTube или, не знаю, Siemens, передающая вам какие-то средства, также может подогнать вас под этот риск. Я уверена, что депутаты Государственной Думы, когда принимали этот законопроект, совершенно не размышляли, например, о примере Лизы Песковой, знаменитой блогерши, которая очень часто затрагивает какие-то политические темы, она у нас живет за границей, и согласно этому закону означает, что у нее, разумеется, источники финансирования, мама тоже с иностранным гражданством, и она автоматически тоже попадает под этот закон. И это значит, что она должна пойти и стать на учет в Минюсте в качестве СМИ иностранного агента и обязана создать в России юридическое лицо для коммуникации с Министерством юстиции Российской Федерации. Я не думаю, что кто-то подразумевал, что Лиза Пескова просто побежит регистрировать себе юрлицо в самом широком смысле слова.
Ну вот размытость формулировок, которые есть в этих поправках к законодательству о СМИ, говорит ли она нам о том, что будет этот закон приниматься каким-то образом избирательно, да? Вот к Лизе Песковой претензий не будет, например, да? А к радио Крым Реалии будут.
Мне кажется, то, что рассматривал предыдущий выступающий в качестве такого оптимистического момента, а именно заявление депутата, ну что вы, это только потенциальная возможность, это и есть основной риск, да, действительно. Это такой момент, который принимается как жупел, который будет висеть над любым человеком, который свободно высказывается где бы то ни было, и создает просто некий риск случайного травмирования. Совершенно не очевидно, да, что где-то там кто-то сможет всех в равной степени каким-то образом выровнять и одинаково применять закон, а вот такое избирательное его применение совершенно очевидно напрашивается в данном случае. Потому что кто будет трактовать, что значит политическое высказывание, кто будет трактовать, что значит иностранные деньги, кто там вообще будет составлять списки всех граждан, которым приходит хоть какая-то копейка от иностранных граждан. Ну, это разумеется, не по силам даже российской репрессивной машине.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Наталья Звягина, руководитель российского отделения Amnesty International. Также хочу сказать, что с полным текстом заявления 10 известных международных правозащитных организаций, организаций, которые занимаются защитой прав журналистов, можно прочитать на сайте отделения Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии. Мы далее продолжаем наши разговоры. К нему присоединяется Михаил Савва, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим теперь о том, зачем российской власти, собственно, этот инструмент, да, который мы называем статусом иностранного агента, с какой целью принимаются на самом деле вот эти вот поправки в законодательство? Судя по практике уже, которая есть применение, да, но уже немного в другой плоскости, да, по общественным организациям, правозащитным, вот теперь как это будет выглядеть в разрезе, да, применения этого статуса к средствам массовой информации и к физическим лицам?
Новый закон продолжает прежнюю стратегию режима, а именно стратегию ограничить неправильное, по мнению этого режима, влияние на российских граждан, информационное влияние. Для чего нужен был именно этот закон, который, я думаю, до конца года вступит в силу, осталось только принять его Советом Федерации. Он позволит массово блокировать интернет-источники в тех случаях, если в них будут появляться какие-то информационные материалы, подготовленные или распространенные нежелательными персонами, в первую очередь за границей. Ну, например, есть Ходорковский, например, есть Каспаров, есть еще люди, которые достаточно активно говорят правду о нынешнем российском режиме, при этом они живут за границей, физически достаточно сложно, но можно сделать следующее. Можно объявить их СМИ иностранными агентами, и затем, я обращаю внимание на очень важную формулировку в этом новом законе, там сказано, что распространение материалов, которые подготовлены СМИ иностранными агентами, не зарегистрировавшимися в этом качестве, не допускается. То есть просто начнутся массовые блокировки. Может быть, действительно, не так много людей будут признаны иностранными агентами, но это будут ключевые персоны, которые формируют в настоящее время информационный поток на Российскую Федерацию.
То есть это попытка обеспечить такую информационную изоляцию тех людей, которые неудобны российскому правительству?
Именно с этой целью законы вводятся. Я обращаю внимание на то, что хотя там сейчас нет уголовной ответственности, но человек приравнивается к средству массовой информации, а штрафы просто чудовищны по размерам. Ну, можно вспомнить прошлогодний пример The New Times. На это средство массовой информации был наложен штраф в размере 22 миллионов рублей.
А за что? Напомните.
Они просто не вовремя, с опозданием подали сведения в Минюст о том, что они получают зарубежное финансирование.
Угу.
Только вот этого оказалось достаточно. Фактически для некоторых СМИ и для большинства людей такие штрафы являются разоряющими.
Понятно. Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Михаил Савва, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Мы продолжаем следить за тем, как развиваются события. Будем следить за тем, как будет на практике применяться эти изменения в российском законодательстве. Следите за публикациями на сайте «Крым Реалии». Оставайтесь с нами. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Всем привет, это радио «Крым Реали», программа «Доброе утро, Крым». Напомню, расписание наше с понедельника по пятницу. Слушайте нас с 9:00 по крымскому времени и вечером в 19:30.
И по джанкойскому часовому поясу.
Да, да. И с понедельника мы появимся у вас в приемниках еще и днем в 14:00 по Крыму. Поэтому готовьтесь, вооружайтесь вопросами, темами, новостями и звоните к нам 8-800-10-06-926.
Настраивайте свои радиоприемники.
И морально настраивайтесь, да. Потому что те темы, о которых мы говорим в наших, особенно утренних эфирах, на них прям надо морально настроиться. А знаешь, на что в наше время надо действительно морально настраиваться?
На что?
На позитив.
На позитив?
На легкость бытия. Конечно, все так сложно. Очень много негативных новостей. И из-за того, что есть интернет, или благодаря тому, что есть интернет, мы можем знать все вообще обо всем. Очень много информации. А
много,
мы с
конечно.
Тобой
но, знаешь, если,
проводники
если...
света и добра.
Но если игнорировать плохие новости, это же не значит, что они исчезнут, правильно?
Я не говорю, что игнорировать, я говорю, что мы дозированно все даем. Мы говорим, что происходит, говорим важные новости и прочее, но также рассказываем о чем-то вот интересном, любопытном и порой даже приятном.
Ну, давай.
Давай попробуем.
Давай.
Значит, у нас есть тема такая расслабляющая. Не знаю, что это за тема. Юля наша подготовила нам тему, сказала, что у нас выбора нет, мы не выйдем из этой студии, пока не поговорим об этом. Значит, жизнь в крымском селе Пчелиное. До 1948 года село Пчелиное называлось Куртлук. Это село в Белогорском районе Крыма. Проходит сразу несколько определений с местоимением «Самое». Это село самое маленькое и самое отдаленное от автобусного сообщения не только в районе, но и на всем полуострове. Здесь на высоте около 600 метров над уровнем моря постоянно проживают всего 6 жителей. Две супружеские четы пенсионеров и еще двое мужчин пожилого возраста.
Люди просто не знают о существовании этого места. Все вот по Крыму ходят, Бахчисарайский район, Севастопольская зона, да? Судак, понятное дело. А сюда люди не попадают, просто не знают. Те, кто сюда попадают, ну просто восхищаются. Такая красота, и никого нету. Население 6 человек. По Крыму написано очень много разного рода литературы. Каждый метр Крыма описан. А здесь нет. Но места довольно интересные в туристическом плане. Даже вот вокруг деревни, в пределах вот 5 километров, находится... Ну, почти около 10 достойных для осмотра объектов.
Вот человек, чей голос мы сейчас слышали, это Александр Гринько, пенсионер, геолог. До переезда в Пчелиное он проживал в Симферополе. В Крым переехал из Дальнего Востока. Рассказывает, что полуостров обошел буквально вдоль и поперек, но о Пчелином ничего не знал и обнаружил поселок случайно на карте.
Поехали мы с супругой за грибами. По карте посмотрел, вроде бы везде был, а тут не был. Ну, примерно как вы. Дождь размыл дорогу. Мы оставили машину и пошли сюда пешком. А грибов было, ну, просто больше, чем травы на полянах в тот год. Просто белые грибы, просто удивительно. Белые грибы в несметном количестве. В общем, вот сюда пришли, и мне очень понравилось.
Вот, грибов было больше, чем травы. Вот такое вот явление.
В Пчелином Александр Гринько с женой построили разборной домик из финской лиственницы. Дом использовали как дачу, а 3 года назад, после выхода на пенсию и смерти супруги, Александр Гринько переселился из Симферополя в Пчелиное. По его словам, Пчелиное не только живописное место, но и место с историей.
Когда-то было полноценное село, ну, со всей, можно сказать, инфраструктурой. Была школа, магазин был, мельница была, вот я еще застал, кузница была здесь. В брежневские времена все мелкие села селили в более крупные. И людей отсюда переселили в основном в Зеленогорск. Вот таких домов осталось сейчас 3. Он разборный полностью. То есть его привезли в разобранном виде, здесь собрали. Отсюда был источник. Здесь был накопитель воды. Ну и вот такое красивое место. И вот эта табличка «Благодарность женщине», которая дала деньги на сооружение, ну, скажем, водопровода такого, ну, тех времен. Когда дождей нету, постепенно карстовые полости пустеют, вода уходит, ну, и родники иссякают. Как бы все хуже и хуже, потому что до этого воды было достаточно. Последние 3 года, да, все меньше и меньше становится воды здесь.
Геолог теперь разводит породистых кроликов, голубых, мускутных уток и бройлерных курей. А ты знаешь, как выглядят эти мускутные утки?
Мускусные утки, голубые. Вот, наверное, голубые.
Вот, показал, они такие красивые.
А, голубые, да, действительно.
Вот, она голубая.
С голубоватым таким оттенком.
Красное лицо, переходящее в клюв. В общем, да, красивая, конечно, эта утка. Никогда таких не видела. Интересно. Вот я, видишь, как сразу хорошо, что есть интернет. Тут же загуглила. А потом, значит, говоря об изделиях, издержках сельской жизни, Александр Гринько признается, что помимо затянувшегося водного кризиса существует проблема с электроэнергией. Самый молодой из нынешних постояльцев Пчелиного, Юрий Архипов, ранее он работал водителем, а потом кузнецом на центральном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге. 10 лет назад вышел на пенсию, купил домик в Пчелином и занялся пчелами. Теперь, ну, пчелиными пчелами все логично у него. Теперь у него 15 ульев с карпатской и немецкой породами пчел.
Ну что, пчелки, сейчас мы вас немножко потревожим.
Ну, небольшая пасека такая, для себя, для друзей, не промышленная, так, в принципе, хватает на жизнь. Тут такие люди с определенным там складом. Любят одиночество, любят природу. Да, люди, которым не нужен грохот лишний.
Да, да.
Здесь вот все такие здесь.
Да, потому что я вот ходил 3 раза в год походы по Крыму, там, по 2 недели. Мне очень нравилось. Даже один ходил. И вот, говорю, пришел как-то сюда, заблукал. Вышел на это село. Весна как раз была. Такая прекрасная погода. Все цветет. Мне так понравилось. Думаю, вот здесь жить. Райское такое место. Ну, вот так вот. Как раз пенсия подходила. Ну и переехал.
Напрашивается шутка про пчел иноагентов, про немецких пчел.
Ну да, но... что это такое? Карпатские немецкие пчелы, понимаешь? Вот так в ульях у него. Но на самом деле...
До этого российское законодательство еще не дошло. Хотя имеются и перспективы, наверное.
Чтобы пчел, в общем-то, смотреть, да, чьи они агенты.
Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед.
Ты видишь, говоришь, не дошло. Все уже понятно. И про пчел мы уже все знаем. И цитаты у нас уже заготовлены.
Готовы, да.
Все нормально, все под контролем. Это как про то, что Володька усы сбрил, понимаешь? И про пчелы делают неправильный мед. Ну, вот такое вот место нашли наши журналисты в Крыму. И на самом деле, конечно, вы можете увидеть видеоматериалы все у нас на сайте Крым Реали, на нашей странице в Ютубе Крым Реали. Пожалуйста, смотрите, потому что мы работаем в нескольких направлениях. Печатное издание, интернет-издание Крым Реали, видеопродакшн есть.
Орган печати,
да. И радио. Все для вас, дорогие, поэтому как вам удобно узнавать больше информации, так вы это можете и делать. А можете комбинировать, чему мы несказанно рады будем тоже.
Занимательная дискуссия у нас в комментариях. Вот Виктор Соловьев написал: есть рай на земле, а Маргарита ему отвечает: есть ад на земле. Ну вот... По-разному можно относиться, да. Но давайте поговорим еще о крымских селах. Не так давно на сайте Крым Реали вышел репортаж под названием «Несмешная сахарная головка». В конце октября в России подвели итоги конкурса «Российский населенный пункт с самым смешным названием 2019 года». И туда включили и крымские населенные пункты. Севастопольский поселок Сахарная Головка стал 8-м из 10 финалистов конкурса наряду с российским Хохотуем и Мошонками. Сами севастопольцы название «Сахарная головка» смешным не считают, а результатами конкурса даже оскорблены. Местные жители ласково называют поселок Сахаркой или Сахарой. Нестандартное название этому месту, по легенде, дала российская императрица Екатерина II. Проезжая мимо с князем Потемкиным, она сказала, что горы напоминают сахарные. Легенда ничем не подтверждена, но название севастопольцам нравится. Впрочем, проблемы здесь те же, что и в любом из отдаленных населенных пунктов. Транспортное сообщение, снабжение, медицина.
Поселок Сахарная головка прижался к одноименной горе, а с трех сторон он окружен полями. Значит, недалеко протекает река Черная. По данным 2014 года здесь проживали 4146 человек. До центра Севастополя отсюда 24 километра, до Ингермана 3. Основной экономикой поселка с конца 20-х годов был совхоз севастопольский, где выращивали овощи, виноград и ягоды. В послевоенное время совхоз с самолетами поставлял в Москву крымские овощи, фрукты и ягоды. После развала СССР хозяйство было приватизировано и сейчас существует в форме ООО «Севастопольский».
Самым болезненным вопросом для жителей Сахарной головки остается медицина и ее оптимизация, сотрясающая Севастополь последние несколько лет. В поселке действовала городская больница номер 6, но в октябре нынешнего года российское правительство Севастополя приняло решение сделать ее филиалом, находящейся в Балаклаве больницы номер 9. При этом прямого транспортного сообщения с Балаклавой нет. Добираться надо с пересадкой. Дорога в один конец займет от 40 минут до часа. На просьбы граждан оставить все как есть чиновники не реагируют.
Вот, собственно, такая вот история о таком вот месте, да, с необычным названием, можно сказать, да. Все это для вас, дорогие наши слушатели. У вас еще есть пару минут для того, чтобы позвонить к нам в эфир, успеть. 8-810-06-926. Здесь, Сергей, мне пишут.
Что?
Значит, есть такой там пользователь, я крымчанин капслоком. И он написал...
Похоже, человек в этом не очень уверен, вот пытается себя и остальных в этом убедить.
А потом он написал, там что-то Крым-Россия тоже капслоком, там что-то Джанкой Крым-Россия капслоком. Я написала, почему все буквы большие. Вот, что же, что вы так кричите?
Хочешь, чтобы его заметили.
Утверждение.
Вы можете нам еще позвонить в эфир.
Вы можете позвонить, если у вас есть голос. 8-810-06-926. Для жителей Крыма этот звонок бесплатный. Из полуострова, да, а он еще пишет мне, Катя Некреча, а вы можете в конце программы передать привет крымчанинам и признать Крым России?
Ну, знаете, программа «Поздравительная открытка» когда-то вот существовала на
крымском телевидении. Он говорит, помажите ручкой для видео, я передаю привет крымчанинам.
Крымчанинам.
Крымчанам дорогим я всегда передаю привет и, в общем-то, призываю вас только проводить время вместе с нами. Мы это делаем с удовольствием, потому что нам интересно говорить с вами о новостях, о каких-то темах и обсуждать это все с вами. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим эфирам, звоните. Вот передают мне привет из Ялты. Сережа, прости.
Ну что ж, я уже привык на самом деле.
Друг другу приветы передаем. Машу ручкой, всем большой привет передаю. И также, кстати, прошу вас поучаствовать в нашем небольшом квесте. Расскажите друзьям, знакомым, соседям о том, что в Крыму уже звучит радио Крым Реалии на средних волнах на 648 АМ.
Также вы можете найти на своих приемниках эту частоту, послушать, как доходит сигнал до той местности, где вы живете. Вы можете снять этот процесс на видео и прислать нам. Нам это очень поможет.
Давайте так, вы рассказываете это одному другу или трем своим друзьям, или знакомым, или соседям. Вы услышали просто так, 648 АМ. Найди, включи и послушай. А я буду зачитывать поздравления с днем рождения, с юбилеями.
И передавать
писать
приветы.
Писать заявки, передавать приветы эксклюзивно.
Отлично, кстати, да.
Ну, почему бы и нет? Да, давайте такое вот, нам же надо как-то помогать друг другу. Вот давайте сделаем это. Причем я понимаю, что нас могут не доверять нам, как нам пишут в комментариях, да. Кто-то доверяет, кто-то не доверяет, но все равно слушает. Поэтому присоединяйте в этот круг широкий и настолько разный, разных людей. 648 АМ. Три заветные вот такие вот знака.
Заветный вензель. Словами классика, да, да.
Нас тут спрашивают ведущие, чей Крым. Петр Самойлов спрашивает. А что вы скажете, Петр Самойлов? И, в общем-то, не надоело, скажи, 5 лет уже отвечать на этот вопрос, да, и, в общем-то, его задавать. Поэтому, дорогие мои, отвечайте вы, пожалуйста. И вот вечный скептик предлагает смену пароля сделать с «Чей Крым» на «Унитаз чей». В общем-то, тоже почему нет. Да, Георгий спрашивает, это сетевой маркетинг. Ну, можно просто... Зачем сетевой?
Радио-сетевой маркетинг.
Сарафанное радио это называется, понимаете? Мы передаем вот так вот, распространяем информацию. Зацепило вас что-то? Вы же поделитесь этим
со знакомыми. Пишут нам, что мы добрые и не баним кремлеботов.
Вот, а зря.
Зря это говорят, нам пишут, да? Нам пишут. Но мы добрые, конечно.
Да, но смотрите, я на самом деле, все, что я всегда повторяю, обзывательства, какие-то ругательства, плохие слова, вот если я это вижу, я прям удаляю эти комментарии, вот он в онлайне, да, когда мы сидим, если я это увидела, я прям не вижу все сообщения, да, вот это мне странно, мы же все взрослые, и хочется верить в то, что какие-то культурные, сознательные люди. Давайте аргументировать то, что мы говорим, но какими-то нормальными словами. Не литературными уж ладно, но просто без вот этих вот таких совсем плохих слов. Сергей Макрушин.
И Екатерина Некречева.
Мы только с хорошими словами.
В самой доброй крымской радиопрограмме «Доброе утро, Крым».
Самый добрый ведущий.
Самый добрый ведущий.
На радио «Крым Реалии» вместе с вами. Спасибо вам за то, что вы участвуете в наших эфирах. Оставайтесь с нами на 648 АМ на сайте «Крым Реалии». До новых встреч.